Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, беседу Надежды Зотовой с архиепископом Женевским и западноевропейским Михаилом Донсковым, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике протоиерее Александре Туберовском, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 33. Давиду внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыди. Блажен муж, иже уповает нань. Кто непрестанно вожделевает слово, тот ни на что иное не возложит упование, кроме Господа. Бойтесь Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его. Если страх не управляет нашей жизнью, то невозможно произойти освящению в теле, ибо сказано: «Пригвозди страху твоему, плоти моя». Как у пригвожденных гвоздями члены тела остаются неподвижны и бездейственны, так и объятые в душе Божиим страхом избегают всякого страстного обуревания грехом. Посему несть лишение боящемуся, то есть удерживаемый страхом от всякого неприличного поступка, не лишен сил ни для какой добродетели, но совершенен и не имеет недостатка ни в одном из совершенств, свойственных человеческой природе. Как по телу несовершенен тот, у кого недостает какого-либо необходимого члена, так не радеющий о единой заповеди через неисполнение бывает уже несовершенен по причине сего недостатка. А кто усвоил себе совершенный страх и всего боится из богобоязненности, тот ни в чем не согрешит, потому что ничего не презирает, и он не потерпит лишения, потому что во всяком случае непрестанно с ним страх. Богатие обнищаша и взалкаша, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Слово сие научает нас и презрению вещественного богатства, показывая непрочность изобилия в имуществе. Ибо богатство непостоянно, и как волна, гонимая силою ветров, обыкновенно течет туда и сюда. И богатыми Давид называет, может быть, израильтян, их же в сыновлении и служение и обетование их же отцы. Они-то обнищаши, согрешив против Господа, а взыскавшие Господа вместо них, не лишатся всякого блага. Но как же израильтяне, обнищаши и взалкаши? Поскольку убили они хлеб животный, то пришел на них голод хлеба. Поскольку злоумыслили против источника воды живой, пришла к ним жажда, и наложено на них наказание мучиться от жажды. Но этот глад не чувственного хлеба, и не жажда воды, но глад слышания слова Господня. И так они, обнищавшие из алкаша, а из язычников, научившиеся взыскать Господа, не лишатся всякого блага. Всесовершенное благо есть сам Бог, которого не лишатся все взыскающие Его. И если кто невежествен, имеет неясное понятие о добре и зле, то и он да не называет благим находящего наслаждение во временном, которое приходит с разрушением тела. Ибо кто вещественное богатство и плотские преимущества возводит на степень благ, тот низким и никакого внимания не заслуживающим вещам присвояет достопоклоняемое и одному Богу приличное имя и вместе с тем впадает в самое грубое противоречие. Ибо или должен сказать, что апостолы не получили телесных благ, потому что не взыскали Господа, или, если и взыскав, не имели таких благ, должен обвинить самое Писание, которое говорит, что взыскающие Господа не будут лишены ни единого блага. Напротив того, святые Господа взыскали, и не остались без разумения самого взыскуемого, и не лишились благ, уготованных вечному покоении, ибо о них можно в собственном смысле сказать «всякого блага», потому что телесные наслаждения заключают в себе более болезненного, чем приятного. Супружество – бесчадие, вдовство – растление, земледелие – бесплодие, торговля – кораблекрушение, богатство – козни, роскошь – пресыщение, частое наслаждение, разного рода болезни и многовидные страсти. Взыскал Господа Павел и не был лишен ни единого блага. А между тем, кто исчислит телесные скорби, в которых он проводил всю свою жизнь? Трищи палецами биен, единую каменьями наметан, трикраты корабли провержися с ним, ночь и день во глубине сотвори, в путных шествиях множицею, в волчбе и жажде, в пощении их многощи, в труде и подвизе и многократно в нуждах. И что же? Человек, который до последнего часа был алчущим и жаждущим, терпел наготу и страдания, уже ли не лишен был телесных благ? Посему возведи мысль свою к истинному благу, чтобы уразуметь тебе и согласие Писания, и самому себя не запутать обоюдностью понятий.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаем вашему вниманию интервью нашего корреспондента Надежды Зотовой с архиепископом Женевским и западноевропейским Михаилом Донсковым.
Дорогой Владыка, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами пообщаться, с нашим «Радио Благовещением». И повод у нас такой, это встречи и конференции посвящены Великой войне, то есть Первой мировой. Поэтому в контексте этих событий хотелось бы сказать, что время сейчас действительно непростое для России, особенно это связано с ситуацией на Украине, как мы знаем, у многих родственники, близкие, все очень связано. Вообще можно сказать, что в воздухе пахнет войной, на самом деле это чувствуется. И вот скажите, если мы вспоминали Первую мировую войну, понятно, что всегда есть экономические причины, противоречия, заинтересованные силы, много чего. И все-таки, скажите, насколько такие испытания, как война, связаны все-таки с нравственным состоянием людей?
Тут вопрос конкретный, исторический. И издалека так сожалеть что-то, это не очень продуктивно. Жалеть людей, если им помочь нельзя, тоже не очень продуктивно. Мне сегодня видится, что те события, которые перед нами происходят, они имеют свои корни уже полтора века назад, очевидно, что эти действия, они проводятся достаточно целенаправленно. Очевидно, что Первая мировая война, которая охватила весь мир, то есть всю Европу.
На 38 стран, это очень много.
Это весь мир, который был вовлечен в это. Вопрос не нравственный, вопрос сугубо политический. Кто-то решил власть захватить в мире. Вопрос политический. Это вопрос не журналистический. Этот вопрос не просто бытовой, и мы не заполняем пространство своими мыслями или своими слезами, или унынием каким-то сожалеть. Можно сидеть и вместе так плакать за то, что происходит в мире. Я думаю, что, может быть, суждено нам, как нашим родителям, которые прошли 3 войны, страшные бедствия, они никогда не жаловались. Они, если сочувствовали, они сострадание проявляли в действии. То есть посещали туберкулезные в этих санаториях. Если кто-то был голодный, старались его как бы насытить. Если он был на улице, старались как-то его куда-то приютить и так далее. То есть предыдущее поколение, имея меньше информации, они были насыщены большим нравственным понятием, как самому поступать там, где он есть и может. Нравственный вопрос, он так стоит. А информации, которые средства очень распространенные и большие, они приводят к полному бездействию, что люди раздавлены такими информациями, в котором они просто теряют просто и разум. А сами ничего никто не делает. Это очевидно, что так. И не буду громкие слова там произносить, что, мол, там сатана и так далее. Все это понятно. Такие вещи наш говорить, это только его призывать. Более важно стараться и понять, и самому как бы ориентироваться, как своих детей сохранить, своих близких, как можно себя от всякого искушения оградить. Но это не философия, но похоже на философию, к сожалению. Это только слова пока. Но другой вопрос, о чем вы говорите, это захват и действие, которое постепенно начинает иметь в жизни такие результаты, в котором люди беднеют, даже экономически, и пути многие не находят. Например, на Западе уже государство проводит законы, которые противъестественные, против самого здравого смысла. И здесь, конечно, такая мысль, что весь Запад таков. То есть все там, они виноваты. Это не так. Такая же участь этих французов или швейцарцев или других, которые в таком же положении, как на Украине. Только Украина – это есть прицел особый, так же, как было Косово, на которое бросали бомбы в день Пасхи, а на бомбах было написано…
Мы, да, «Счастливые Пасхи», да.
Было написано «Happy Easter». Это даже командование, которое это приказывало, признает спокойно, что они это приказывали. Только один в Сараево, один французский генерал имел мужество прекратить бомбежку, которую ему было велено совершать. Город как чашка, вокруг пушки, и генерал командовал огонь. И бомбили мирный народ. И везде, помню, в Париже, там, по радио, говорил, вот идет религиозная война. А мы в своем чувстве прекрасно, то есть не то что понимали, но видели, что это никакая не религиозная, потому что это другое, на которое надо оправдать. А религиозная война – это монстр такой, который часто, как инквизиции, там такие штуки, что, мол, одностороннее вот такое понятие. И было интервью по радио, я никогда не забуду, вечером, в 7 часов вечера, они сказали, вот мы нашли в городе Сараево человека, который говорит по-французски, и который нам объяснит, что там происходит. И вот готовили несколько дней подряд, что вот в 7 часов будет такая передача, кажется, в 7 часов. и включается эта передача в 7 часов, даже слышно, когда корреспондент там стоит, знаешь, включается звук, и там взрывы, там шум, гам. Ну, как обыкновенно в мирное время это фейерверк, а там настоящие бомбы падают, взрываются, люди стонут и так далее. И человек стоит с своим микрофоном в середине всего этой бомбежки и говорит: вот, я сейчас через минуту подойдет женщина, она родом из Сараева, она мусульманка, училась во Франции, прекрасно говорит по-французски, вот она сейчас подойдет. Вот она подходит, микрофон ей сует в рот и говорит: значит, у вас религиозная война. Она кричит: никакой религиозной войны у нас нету. В нашем городе, в тех же самых зданиях, живут вместе православные, католики и мусульмане веками. Всех нас бомбы эти убивают, и на нас сыпят эти бомбы, и нас уже несколько месяцев подряд здесь уже домов осталось мало, то есть бомбежка идет вовсю. И корреспондент, который говорит: так это же религиозная война, он говорит: никакой религиозной войны, тут народ уничтожается, точка, и вдруг прекратили эту передачу. То есть похватили, что не по программе, что объявили религиозную войну, и даже будет свидетель, она кричит во всю глотку, что нас только убивают, тут религиозной войны нету, и закрыли передачу, все. Это само за себя говорило. И, конечно, кое-кого убедило, что как раз это не религиозная война, а какая-то другая, хоть с тоже таким оттенком, но односторонняя. И на следующий день идет интервью генерала, командующего этими войсками. Или через два или три дня, я помню, наш генерал Морион. Репортер спрашивает: знаешь, это вы командовали бомбежкой Сараева? Да, я командовал бомбежкой Сараева. И она прекратилась. Да, она прекратилась. То есть вы прекратили бомбежку, я прекратил бомбежку. Значит, вам был дан приказ прекратить бомбежку? Нет, не был дан приказ прекратить бомбежку. Но вы прекратили бомбежку. Прекратил. А ваше начальство вам не приказывало. Начальство не приказывало. Значит, да-да, я знаю, что вы скажете, но вы знаете, говорит, у меня есть начальство, а я, если я генерал, и уже, значит, в армии я больше десяток лет, несколько десяток лет, раз я генерал, я послушный, а то я не был бы генералом, но у меня есть прямое командование, потом командование вооруженных сил нескольких стран и континентов. Но над ним у меня есть еще другой начальник. И он, видно, что он поднимает руку вверх и указывает на небо. А этот начальник, он для моей совести начальник. И как я только услышал крик женщины, которая кричала, что это не религиозная война, а мне объявили, что я должен религиозную войну прекратить. И как только репортеры и вообще все начальство радио закрыла эту передачу, я понял, что все это поняли, и значит, я эту бомбежку прекратил. Теперь другого вопроса не задаете, не надо. Я подал сразу в отставку, потому что командовать такими вещами, уничтожение мирного населения, я как генерал не могу допустить для себя вот такого действия. Это немножко иллюстрирует то, что сегодня происходит. И что зависит от действий некоторых людей войти в это. Значит, этого генерала сняли фактически. Он стал заниматься политикой, потом он написал книгу про это. Но он, в общем, по совести поступил. К сожалению, сегодня мы не знаем точно, что происходит. И конечно, каждый день есть люди, которые по совести поступают. И которые спасают людей, которые их огорожают от всего, что происходит. А еще есть такая страна, Россия, которая на нее ее обличает во всем и во вся, старается ее очернить, чтобы найти какой-то предлог. Но все это, конечно, связано с одним вопросом, который принадлежит историкам сегодня выявить. На мой взгляд, вопрос нравственный, он происходит внутри всех этих событий. По вере люди действуют, и по вере спасаются. Вопрос не в этом. Есть совестное понятие в России, самой дипломатии нашей, самого государства, которое ни в коем случае никого намеренно не уничтожает, это точно. Что Крым вернулся в Россию, это точно. Что события искривлены для международного сознания, но, к сожалению, конечно, люди отравлены тем, что их приглашают на события иметь мнение, но не дают им никаких основ, чтобы иметь какие-то понятия, о чем происходит. Идет, конечно, огульный обман. Кто в это верит и страдает, конечно, и гневается, кто своим рассудком может и понять, это очень сложно, но есть кто-то, который знает, что он все уничтожает и с какой целью. Поэтому надо как бы предостеречь людей. Во Франции могу сказать, что, поскольку я знаю, что я там родился, когда дошли до того, что начали издавать законы против естества, французы вышли на улицу.
Это было потрясающе, это массово было, мы так радовались, но сделать ничего не смогли.
Нет, смогли. Они вышли на улицу, и сегодня под вопросом все это государство. То есть правителям приходится этим считаться, хотя им приказано действовать по-другому, это все очевидно. Поэтому сегодня есть такая война политическая, но она не хуже, чем то, что было в течение всего 20 века. Я повторяю, что родители, лишившись своей страны, своей родины, потом попавшие еще в изгнание, попавшие еще в такую ситуацию, что пришлось остерегаться того, что та же самая власть появилась и на Западе, что еще и война, и бомбежка, все это было и продолжается. Корни я вижу в американской гражданской войне, где придуманы были эти колючие проволоки, концлагеря и геноциды. Там они были применены. Во время войны с бурами в Южной Африке англичане, государь Николай II, осудил Англию за это, построил в Гааге Международную судебную палату в 1903 году, и везде провозглашали императора Николая II ангелом мира. Ангел мира. У меня целый ряд открыток на французском и английском языке, которые тогда печатались. Его как бы провозглашали. И, как ни странно, 2 года спустя вооруженные японцы, теми же англосаксонцами, стали угрожать Россию, и на наших глазах начались эти процессы революции. Все это, конечно, не случайно, не напрасно, а колючая проволока стала сподвижником всего этого 20 века. И уничтожение массовых, перемещение массовое, сербов в Сербии уже нету. Когда мы служили с патриархом сербским, чтобы освящать новый храм в городе Вьене, столице Австрии, это был старый бывший трамвайный гараж. Вообразите величину гаража трамвая, это превращен в один храм сербский, многоэтажное здание, где все было расписано фресками, и весь народ там не поместился. И тогда я, как-то ощутив это вопросительный знак в моем глазе, повлек одного сербского епископа мне сказать: «Вы знаете, сколько тут сербов в Вьене? 300 тысяч. Я знаю, что их во Франции, там, наверное, 1 000 000. В Германии сколько? И повсюду, и в Америке, и в других странах». То есть, фактически, почему из родной страны людей прогоняют? Почему сегодня перемещение на Ближнем Востоке, внутреннее перемещение Ирака, Сирии, Ливана сегодня, они не показываются? Но люди перемещаются внутри страны. Христиане уходят, они уезжают в Канаду, в Америку, ну куда глаза глядят. И эти перемещения, они охватили наших родителей. Фактически в самой Российской империи, которой был потом Советский Союз, человек, который жил в Орле, оказался там в Абакане, кто жил в Мурманске, оказался в Владивостоке. И мало кто может тебе сказать, что вот мои предки из Москвы, и мы живем в Москве. Нигде больше никто не живет там, где его предки жили. Мои предки жили в Хопёрском округе, в Станице Зотовской, в Станиславовске уже почти ничего не осталось, кроме храма, который мой прапрадед строил. Сейчас мы его восстанавливаем. Что-то восстанавливается, но жители Донского края, они четверть века прожили в Караганде, когда писали в 56-м году. Письмо дошло, что вот мы дома не жили, мы переехали жить. Там написано было, чтобы письмо дошло. Как будто мы не знали, что такое Караганда в Париже. Мы же знали. Так что вот такая вещь. Почему весь мир сегодня кочует? Почему бомбы его выгоняют? Почему эти границы везде перемещаются и так далее? Крым, да, правда, не всегда был русским, но при Екатерине Великой стал русским все-таки. А в России жили всякие народности, но это все-таки была одна держава. Сегодня всей мощью хотят до нее добраться и ликвидировать. Расчленили уже. Расчленили уже давно, уже век назад. А сегодня это идет дальше. Теперь идет просто намеренное такое уничтожение, которое все оправдывается. Об этом, я думаю, что главным образом надо иметь здравый смысл и понятие, что людей вооружить духовно это на местах и делается, но потому что каждый человек должен все-таки понять, что происходит. А в действиях сегодня все люди немножко обезоружены. Потому что если на 1000 километров расстояния идет бомбежка и расчленение, но поддерживать этого нельзя. И, конечно, с этим бороться каким-то образом надо. Но я думаю, что Господь не допустит до конца вот этого безобразия, вот этого безнравственного уничтожения. С другой стороны, в жизни человечества, особенно христианский мир, после того, что воплотился Сын Божий на земле, обрушилось тогда на землю большие бедствия против христиан. Но христианство не перестало расти и укрепляться. Не гонение уничтожает человека, а сам человек нравственно может гибнуть. Вот вопрос сегодня. И самый главный вопрос сегодня, что церковь, которая в России восстанавливает свое существование и свое присутствие у народа, надо сказать, что два поколения, во всяком случае, были лишены люди такого присутствия близкого, в котором они могли как бы мирно прибегать, если до конца веру не теряли, но все-таки церковной жизни не было, а человек сам своей греховностью бороться не может. То есть ему нужна церковь, потому что в церкви Дух Святой, а присутствие Бога в жизни, человек должен ее не сам строить. Если родители своих детей будут крестить и воспитывать, они будут их вооружать. Сегодня происходит немножко то, что невооруженных людей бомбят и нравственно как-то прибивают. Сегодня вооружать мир духовно – самое главное. И начинают, конечно, это понимать. И дай Бог, что в разных местах эта рассудительность, она должна бороться против информации. Эта информация, она убивает факты. И если у человека нету вокруг себя абсолютной реальности, он, конечно, может потерять рассудок. Это то, что немножко происходит во многих местах. Но со временем это врачуется. Именно сама беда, она может человека как-то вразумить и в какой-то мере ему дать этот толчок. Лишь бы было где-то голос, который людям помогал бы. Вот в России этот голос существует. Есть Россия, которая разбросана по всему миру. Очень много русских людей, очень много церквей православных русских. Не только русские, там и сербские, румынские, болгарские, которые, куда вы ни поедете, по всему миру вы найдете где-то православный храм, если не в каждом городе, но почти. И даже в Южной Африке существуют такие приходы, люди. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Священномученик протоиерей Александр Туберовский. Священномученик протоиерей Александр Михайлович Туберовский родился в семье священника в селе Маковеево Касимовского уезда Рязанской губернии 8 марта 1881 года. В 1896 году он окончил Касимовское духовное училище, а в 1902 году Рязанскую духовную семинарию. Через год он поступает вольнослушателем в Московскую духовную академию и с 16 августа 1907 года становится ее профессорским стипендиатом. 28 августа 1907 года его назначают преподавателем Калужской духовной семинарии по предметам основного, догматического и нравственного богословия, а с 16 августа 1911 года исполняющим должность доцента Московской духовной академии по кафедре догматического богословия. 11 октября 1917 года Александр Михайлович защищает диссертацию «Воскресение Христово. Опыт православно-мистической идеологии догмата». Это была единственная работа, написанная богословом новейшего времени, посвященная главному догмату христианской церкви. Защита этого труда началась 1 сентября 1915 года и вызвала самый острый за всю историю МДА диспут. В нем принимали участие все ведущие богословы того времени, включая профессора Митрофана Дмитриевича Муретова, составившего отзыв и являвшегося в то время единственной живой связью молодой академии с академией старой, и отца Павла Флоренского. Туберовский получает после защиты степень магистра и назначается на должность доцента академии. Уже через месяц он становится экстраординарным профессором МДА. За магистерскую диссертацию Туберовскому присуждена вторая премия митрополита Макария. В 1919 году, в связи с закрытием Духовной академии, Александр Михайлович выезжает к себе на родину в село Маковеево, где берет в жены купеческую дочь Татьяну Дмитриевну Третьякову, имевшую высшее университетское образование. В 1922-24 годах, в разгар антицерковных гонений, он исповеднически принимает священство и служит вместе со своим отцом в селе Маковеево. 26 сентября 1937 года протоиерей Александр Михайлович Туберовский был арестован, а 23 декабря этого же года 23 человека, среди которых был и отец Александр, приняли мученическую кончину, будучи расстреляны в пределах Рязанской области. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Два факта из прослушанного жития обращают на себя внимание. Во-первых, тема диссертации, носящая в себе некое пророчество о грядущих временах. Ибо жесточайшее в истории гонение на церковь, вопреки целям их вдохновителей, явило сон новых исповедников и мучеников, сокрушивших немощные дерзости богоборцев живой верой в воскресение Христово, пасхальным свидетельством о жизни вечной. Потому и в такие годы явилось немало подвижников, готовых по призыву святейшего Тихона пострадать за Христа. Чем, как неисповедническим вдохновением, можно объяснить принятие сана в 1922 году будущим священномучеником Александром? Ибо это и стало жизненной защитой его диссертации о воскресении, как и славная кончина ее утверждением на небесах.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, как правильно нужно причащаться на этой неделе и на Святой Седмице? По канонам церкви, 66-му правилу 6-го Вселенского собора, на Светлой Седмице полагается причащаться ежедневно. Святки – это симметричное, но более позднее устроение, поэтому нет никакого греха причащаться каждый день, если есть такая возможность. Это никак не возбраняется, потому что это такие особые дни. Ну вот. И так как если человек весь пост пропастился, то вот этим святочным можно пост ослабить. Я обычно своим рекомендую прихожанам, чтобы их как-то совесть, так сказать, оставить в покое, сказать, вот мясо не вкушай, и тогда причащайся. А уже потом, после крещения, входит в церковь в обычный свой ритм, там и среда, и пятница, пост, и все как обычно. А эти дни надо ликовать и духом, и душой, и телом.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Клавдия Лукашевич. «Босоногая команда». Смотря на оживленные лица детей прекрасными глубокими черными глазами, старик сам молодел душой, блаженно улыбался и был счастлив не менее их. Сбросив свою неизменную шинель на траву, Семен Васильевич громко захлопал в ладоши. Дети примчались к нему со всех сторон. «Ну, теперь мой громадина полетит. Я сам буду запускать. А кто же будет держать?» «Я, дяденька!» «Нет, я!» «Нет, лучше я!» «Позволь мне, дяденька, миленький!» — просили мальчики. «Нет, ребятишки, не удержите. Надо кого-нибудь побольше. Позвольте мне, Семен Васильевич». Из толпы выдвинулся молодой мастеровой. «Вот и отлично. Держи, голубчик Игнатий. Небось, знаешь нашу затею?» «Да как же, Семен Васильевич, ведь мы с вами не впервые!» И молодой парень улыбнулся во весь рот, обнажив белые зубы. «В твоих богатырских руках, Игнаша, удержится наш Змей Горыныч. Верно, дяденька, что Змей Горыныч? Ишь какой!» — со смехом подхватили дети.
«Отходи, Игнатий, да полегоньку веревку отматывай, а потом, как разбежишься, так и пускай веревку!» — заботливо учил Семен Васильевич, держа прямо перед собой зеленого змея. Игнатий побежал, отпуская веревку, змей полетел, летит, вьется, подымается, хвост, ребят, у него трещит, да глупый, не хвост это, а трещотка, ишь, вьется-то как, небось, голубчик, домой хочется, ай, упадет, опять взвился, ой, как высоко, вот так забрался, вот так поднялся, чуть виднеется, прощай, Змей Горыныч, кланяйся там, покричим ему громче, прощай, назад ворочайся, эй, змеюшка, кричали ребята, стоя с разинутыми ртами. Вдруг несколько шапок с криками «Ура! Ура!» полетело в воздух. Кто-то перековыркнулся от восторга, другие бегали, хохотали, хлопали в ладоши. Долго продолжалось шумное веселье на гаванском поле. Все ребятишки по очереди носились со змеем-гигантом. Много было веселья и говору. Семену Васильевичу пора было домой. Жаль было расставаться. Змей все время держался где-то далеко-далеко, чуть ли не в самых облаках. Потянули его к земле. Как красиво он спускался. То крутился, то держался прямо, и вдруг с жужжанием и треском грохнулся на землю. Мальчики бережно понесли его домой, окружив советника. Толком не было конца. «Я думал, дяденька, что он у меня из рук вырвется. Дюже сильный. А крутился-то как, словно ястреб право. Скажи, дяденька, как ты трещотку-то прилепил?» Разговоров хватило не только на этот день, а долго-долго не могли забыть ребятишки великое змеепускание. Сам же зеленый змей Горыныч до нового полета очень удобно пристроился в кабинете советника за диваном. Поездка на лодке. Прошло всего одно воскресенье, в которое босоногая команда простояла у открытого окна. Следующее затем опять сулило новую радость неизбалованной детворе. опять взволновала всех мелких жителей 15-й линии. Советник надумал ехать удить рыбу на взморье со своими босоногими мальчишками. «Дяденька, да на чем же мы поедем?» — спрашивали дети. «Я достал хорошую лодку знакомого, но беда в том, что не могу всех вас забрать. Лодка мала, усядется не более 10 человек, а вас всех наберется до 20». «Уж больно мне хочется на взморье-то», — взмолился курносый Гришка. «Ничего не поделаешь, дружище. Я думаю, каждому из вас хочется. Вести ему хочется», — хором крикнули мальчуганы. «А мы жеребий кинем. Кому выйдет счастье? А не выйдет, надо молча покориться. Остальных в другой раз возьму». Кинули жеребий. Раскрыв свой билет, Гришка загоготал и тут же у окна перекувыркнулся от радости 3 раза. Там стояло всего одно слово — ехать. Попал и косоглазый Андрей, который в тот день первый раз после неприятности с Марфушей, понуря голову, подошел к окну и стоял, не шелохнувшись, в стороне ото всех. Черные проницательные глаза советника все видели и знали, что творится в душе одинокого озлобленного мальчугана. — Здравствуй, Андрюша. Вот и хорошо, что пришел. Бери-ка тоже билет, — ласково сказал Семен Васильевич. Шибко застучало сердце мальчугана, когда он протянул руку к шапке. Он видел только колотушки, слышал попреки и бранные слова. Он не знал, что можно забывать дурное, любить, прощать и снова быть ласковым. Там, где он жил, за зло платили только злом. А тут вдруг вот что... Руки его дрожали, когда он вынимал билет. «Ехать!» — прочитали заглянувшие мальчуганы. Андрей покраснел до слез и не мог выговорить ни слова. «Вот и отлично. Ты приходи, Андрюш, пораньше. 5:00 и выйдем. Я сам уже зайду, отпрошу тебя у дяди. Для меня отпустят». Они отплыли от берега ровно в 5:00. Семен Васильевич сидел на руле, 4 мальчиков, имея по одному веслу, старательно гребли. Остальные приютились тут же в лодке. Утро было чудесное, тихое и теплое. Нева отражала ярко-синее небо и блестела от солнечного восхода. На берегу просыпалась жизнь, подымался дымок из труб, начиналась езда, ходили люди. Лодка тихо плыла против течения. — Как хорошо, — сказал Семен Васильевич. — Что хорошо, дяденька? — спросил удивленный Гришка. — Посмотри кругом. Небо такое чистое, голубое, воздух теплый, свежий, Нева красивая и широкая. Сколько на ней судов, барок, пароходов, лодок, сколько фабрик, домов по берегу. Мальчики озирались по сторонам. Семен Васильевич взглянул на них и заметил, что они не понимают того, что чувствует он. «Бедность и тяжелая жизнь не могли нас научить любить природу и прекрасное», — казалось, говорили их глаза. «Андрюша, смотри, какой там на берегу тенистый сад». Сколько там птиц чирикает по деревьям! Какая узорчатая решетка! Не правда ли красиво? — А мне ни к чему, дяденька, — простодушно ответил Андрей. Солнце уже порядком припекало, когда вся веселая компания пристала к берегу около Лахты. Перед глазами раскинулась песчаная отмель, далее зеленый луг, а еще далее лесок. Лодку привязали, вытащили провизию, расположились на берегу и развели костер. С каким удовольствием закусили ребята вареными яйцами, огурцами и хлебом. Каким вкусным показался этот обед под открытым небом. Затем некоторые стали удить рыбу, другие бегали по берегу, собирали камушки и раковины, рвали цветы. Привольно и весело было на чистом воздухе вдали от города. «Ну что, где лучше, тут или в городе?» «Тут больно хорошо, дяденька», — хором ответили дети. Рыжий Андрей подошел к советнику и дотронулся до руки. Семен Васильевич обернулся к нему. Некрасивое лицо забитого мальчика красили счастливой улыбкой какое-то особенное выражение. Старик понял эту молчаливую ласку, понял, что мальчик не умеет выразить того, что у него на душе. Он обнял его и прижал к себе. — Что, друг Андрюша, терпи, голубчик, если тебя обидят, прощай. Только сам будь добрее, легче будет. «Дяденька, я больше не буду», — тихо-тихо прошептал Андрей, ему было отрадно и радостно в эту минуту. «Вот я вам про то и говорю, ребятки. Как станете большими, Вот в такие-то благодатные деньки, в праздники, уходите подальше от города погулять. Ишь, какая благодать! Зелень, вода, птички, тишина. И на душе становится легко, и сам становишься добрее. Любуйтесь, дети, и подумайте, как чудесен Божий мир. Много в нем хорошего. Целый день советник со своей командой провели на берегу. Варили уху, хороша была ушица из свежей рыбки. Пекли в зале привезенный с собой картофель, что может быть вкуснее. Ходили в ближайший лесок, набрали там чуточку земляники, набрали все по букету цветов для тетеньки и для барышни Агнии Семеновны. Для своих домашних они связали по хорошему березовому венику. Либо париться, либо полы подметать, объяснил Гришка. Дело было к вечеру. Стали снаряжаться домой. Тут Степа очень порадовал старика.
«Смотри-ка, дяденька!» — воскликнул он. «Смотри, там! Ну, будто и на самом деле! Как там любопытно!»
И мальчик устремил вдаль свои задумчивые глаза, указывая рукой на взморье, где солнце скрывалось на горизонте. Там было дивно хорошо. Широко разлилась зеркальная поверхность едва волнующегося моря. Вдали какие-то суда распустили свои паруса и медленно двигались. Маленькие лодочки сновали беспрестанно. А яркий огненный шар солнца, бросая во все стороны прощальные лучи, закатывался, как бы утопая за этой водной ширью. — Ты хотел сказать, Степушка, что там очень красиво? — Правда твоя. На самом деле такой картины ни один художник нарисовать не может. «Господи, как хорошо! Глаз оторвать не хочется от такой красоты», — говорил умиленный Семен Васильевич. И, как всегда, день, проведенный вместе со стариком, не пропал даром. В одном загрубелом сердце вспыхнула искорка. Степа, живя в своем темном подвале, и представить себе не мог, что можно находить радость и удовольствие при виде моря, захода солнца, кораблей с распущенными парусами или зеленого леса. Теперь он сам не понимал, что делается с ним. Ему хотелось все это охватить и прижать к себе. Он чувствовал в себе огромную любовь и к дяденьке, и к товарищам босоногой команды, и к лесу, и к морю, и к заходящему солнцу. Домой Семен Васильевич с мальчиками вернулись уже поздно. Усталые, но счастливые, с целым ворохом разговоров и воспоминаний, с букетами цветов и зелеными вениками. Так проходило лето. Часто растворялось гостеприимное окно, и чуть ли не каждое воскресенье несло новую затею советника и несказанно радовало босоногую команду.
Зимой. Стояла суровая продолжительная зима. На улице то завывало целыми днями метель, и резкий ветер крутил снежные хлопья, то трещал лютый мороз, который не щадил ни людей, ни животных. В такие холодные дни еще тоскливее, еще непригляднее там, где гнездится нищета да горе. В знакомом уже нам подвале было холодно и мрачно. Степа пришел из школы домой, закусил хлебом и задумался. Он весь дрожал от холода и прижимал к себе сестренку, у которой посинели руки и покраснел маленький нос. «Как у нас холодно, Степа! Я очень озябла, весь день дрожу», — жалобно проговорила девочка. «Подожди, Аня, вот придет мама с работы, тогда лучше будет. Она обогреет нас», — говорил брат, сажая к себе на колени сестренку, укутывая ее в коротенькое пальтишко и дуя ей на руки. В это время ситцевая занавеска, отделявшая угол, где сидели дети, зашевелилась, раздвинулась, и из-за нее показалась голова Гриши в барашковой шапке. «Холодно! Ой, озяб до смерти!» — дрожал он, потирая руки и ежась. «Степа, пойдем к советнику!» Анюта улыбнулась. Лица мальчиков просветлели. «И то правда. Нынче суббота. Барышня Агния не очень рассердится. Она не любит, когда мы по будням ходим. Пойдем, возьмем и Анюту. Ишь, как она озябла. Там отогреется». «А что твой отец, Гриша?» «Отец задремал. Я его всяким тряпьем, что только есть у нас, укутал. Соседка за ним присмотрит, обещала». Дети живо собрались. К обычному костюму Гриши еще прибавились на ногах чьи-то огромные стоптанные валенки. На улице было темно и очень морозно. Дети ежись и дрожа от холода, то оттирая себе поминутно щеки и нос, то хлопая в ладоши, живо добежали до серенького домика.
«Постучи, Степа», — сказал Гриша. «Да нет уж, лучше ты. Я боюсь барышни. Я ее тоже боюсь. Дети боязливо переминались ноги на ногу около окна, где из-за ставни пробивалась узенькая приветливая полоска света. Наконец мороз дал себя знать, и мальчуганы, преодолев совестливость, оба разом тихо стукнули по ставню. В доме послышалось движение, говор, скрипнула дверь и захрустел снег под окнами. Семен Васильевич в халате, в накинутой на плечи шинели, сам открыл калитку. «Мое вам нижайшее почтение. Кошку в лапте обувать, думал я сейчас, да за вами посылать, а вы тут как раз», — шутливо приветствовал старик ребятишек. «Здравствуй, дяденька, мы к тебе пришли. Да вижу, друзья мои, вижу, очень рад. Пожалуйте, дорогие гости. Что, небось, озябли?» «Да у нас в квартире-то беда, как холодно. Даже по полу-то замерзло», — сказал Гриша. «Ну, идите скорее, отогревайтесь». Они очутились в теплом, светлом кабинете. Там уже сидели двое мальчуганов, таких же горемык, как эти. Как хорошо в комнатке Семена Васильевича. Зимние вечера проходили тут, как чудный сон. В кабинете советника был неистощимый запас интересного, что всегда притягивало к себе детей. Прежде всего, конечно, самый ласковый шутник дяденька, их добрый советник. Много лет пройдет. Вырастут все друзья босоногой команды. Кто увидит радость, кто горе, разойдутся они в разные стороны. Но никогда не забудут того, кто так горячо любил их. Будут они вспоминать зимние вечера в кабинете, разговоры, забавы. Все это будет им светить отрадным воспоминанием из их горького, невеселого детства. Чего-чего только не придумывал Семен Васильевич в длинные зимние вечера. Здесь то клеили фонари, то вдруг вся компания принималась за рисование. Чаще всего рассматривали стробоскоп, незамысловатую игрушку, которую Семен Васильевич сам сделал. Он всегда вызывал веселый смех и шутливые замечания детей. Ишь, как мальчишка-то ловко наладился, лошадь за хвост. Да через нее, через нее! Да чудо право, смотрите-ка на барышню, как она отплясывает ловко, смотри, как перевертывается! Стробоскоп вертелся и обманывал зрение детей. Иногда по воскресеньям, к ужасу Агни, начиналась всеобщая починка, как говаривал ее отец. В кабинет носили ломаную мебель, битую посуду, вообще вещи, требовавшие ремонта. «Одно только баловство придумывает папаша. Опять грязи не убраться», — говорила Агния. «Ничего, Агнесочка, сама потом благодарна будешь», — возражал старик. При содействии босоногой команды на ширмы наклеивались огромные заплаты, трехногий стул являлся из кабинета на четырех ножках, битым тарелкам приклеивались края. Случалось даже, что из кабинета будто из настоящей мастерской выносили вновь сделанные вещи. Например, скамеечку под ноги Татьяне Петровне, обитую красным ситцем, клетки для птиц, табуретки и прочее.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.